Жаль было расставаться с гидравликой, прекрасной наукой о капризах воды, о ее нраве и буйстве. Не было ничего проще воды и ничего прихотливее ее завихрений, воронок, ее подземных царств с невидимыми реками, озерами. Она была такой разной, вода родников, канав, озер, живительная вешняя вода, не то что снеговая, иная, чем кислая вода болот или тяжелая вода оврагов. У каждой реки свой вкус, свой нрав, неподатливый расчетом, лучше угадываемый чутьем, на ощупь, на язык, на лик местности, на запах травы. Он умел чувствовать воду. Была б его воля, он стал бы смотрителем реки, хранителем реки. Он ухаживал бы за рекой, за ее подземными родственниками, не позволял бы ее грязнить, сливать туда пакость. Глава восьмая. Секретарша передала, что звонили от Поливанова, просили Лосева зайти. «Некогда», — буркнул Лосев. Через 2 дня принесли записку, где Поливанов собственноручно просил навестить, не откладывая, ибо здоровьишко мое прохудилось в конец. Хочу же сообщить тебе кое-что полезное, пока языком могу ворочить, не то промочу, подобно Петру Первому, не весь что, оставив всех нас в полном неведении. На меня же не обижайся. Лучше в обиде ходить, чем в обидчиках. Написано было славянской вязью, шутейно, на старинной гербовой бумаге. Иосиф подумал, что все же в городе у них такой Поливанов один. Умрет он, и ничего уже похожего никогда не будет и не повторится. Все равно идти не хотелось. Догадывался, зачем зовет. Представлял, что Поливанов потребует заверения насчет музея, обязательно про свое завещание, про наследство, опять про дом кислых заведет. Но не пойти было нельзя. Почему нельзя отказать Поливанову? Почему последняя воля человека, уходящего из жизни, закон? Этого Лосев не знал. Но в этом законе он вырос, никогда над ним не задумывался и, как бы ни противился, нарушить его не мог. Он застал Поливанова в саду на скамейке перед беседкой. Поливанов выглядел на этот раз лучше. Щеки его порозовели, он был подстрижен, крепкий запах одеколона словно придавал ему бодрость. Лосев был даже как-то разочарован, словно его обманули. Сидел Поливанов лицом к солнышку, в старых высоких калошах, защитный ватник на плечах. Лосева он усадил напротив себя на плетеный стул в тень и сразу же заговорил, как бы боясь, что Лосев уйдет. В прошлый раз нервы помешали, сорвался. Унесло их обоих. Не рассчитал, не привык больным себя чувствовать. Врачи вот просят силы беречь. А для чего? Говорил быстро, стараясь скорее кончить о болезни, о смерти. Но опять натыкался на безответный вопрос. От этого сердился, увязал еще сильнее. Потом выругался, закрыл глаза, замолчал, откинул голову. На морщинистом кадыке блестели невыбритые седые волосы. Какая-то зеленая букашечка ползла между ними. Лосев украдкой посмотрел на часы. Можно было тихонько подняться, пройти в дом к тете Варе. Пусть старик отдыхает. Заеду, мол, в следующий раз как-нибудь. На неподвижном лице Поливанова лежала сквозящая тень соломенной шляпы. Старомодной шляпы с черной ленточкой. Такая же шляпа была когда-то у отца. До войны носили такие шляпы. Об отце Лосев вспоминал редко. С детства привык к тому, что все родные считали отца человеком пустым, неудачником и мать страдала от него и часто плакала. Туманные идеи отца, его философство не вызывали опасения, в чем там суть, никто не допытывался, но понимали, что не то, не то. В райкоме комсомола предупреждали Лосева насчет идейной путаницы у отца и поповщины. Потом отец запил. Его перестали всерьез принимать, да и Поливанов брал его под защиту. Пока еще отец с ними жил, Поливанов выговаривал отцу за сына и Сергея предупреждал: «Не давай себе мозги засорять». Поливанов открыл глаза и сказал: «Не ушел. Значит, понимаешь, что плохи мои дела. Скажи, Серега, почему помирать неохота? Ведь все равно придется, закон. Обунтую. Не дожил я до жизненной усталости. У меня голова кипит. Я бы мог. Самая у меня спелость. Несправедливо это. Почему кончаться жизнь должна, если я не хочу? Вот все думаю, как бы задержаться, как бы схитрить. Думаю, если секреты свои выложу, тогда конец, тогда не за что зацепиться. А если придержу, то хлоп, и не успею, так кочуюсь. Опять же думаю рассказать все, о чем молчал, поделиться. А с кем?» Он посмотрел на небо, на солнце. «Серега, можешь ты дать мне выступить?» «Уваж напоследок, погоди, не отвечай. Я тебе за это не пожалеешь. Я тебе все, чего хочешь, все отдам. Хочешь? У меня есть тетрадка с записями твоего отца, Степана Иустиновича. Я у него брал почитать, да не отдал. Нарочно не отдал. Хочешь? А за это устрой, чтоб я выступил. По радио. Чтоб включили повсюду репродукторы, как 1 мая. И чтоб весь город слышал. Ты не бойся. Ничего вредного от меня быть не может. Я лично про себя хочу. Все равно, как на юбилее. Дали бы мне на юбилее слово. Можешь сделать мне такое одолжение сейчас, ни с кем не согласовывая?»
«Отчего же вполне? Только как-то обставить это надо, к дате какой-нибудь».
Поливанов наклонился, всматриваясь в глаза Лосева. «Врешь. Отговориться хочешь. Знаешь, что у меня сейчас одна дата. Бросьте, Юрий Емельянович, вы всех нас переживете. Врачи тоже мне говорят. Может, не брешут?» Взгляд его скользил неуловимо. Лосев никак не мог сверить свое ощущение. Притворяется Поливанов. Знает он о смертельной своей болезни. Цепляется за врачебную ложь. Не раз позже Лосев пытался понять, что это было. Все кругом Поливанова делали вид, что он выздоравливает. Строили планы с ним насчет музея, и он сам охотно участвовал в этом обмане. Кто кого утешал? А может, так и надо было. Может, так было легче. Может, так человек продлевает жизнь. «У меня речь продумана. Я бы изложил, как все было. Без снисхождения. Кушайте. Поперхнулись бы. А потом зато бы проняло. Как доставалось! Конечно, теперь не тот интерес. Это ведь про родителей, про дедов. У вас нынче свои тенет. Моя команда не дождалась. Тебе вот неинтересно».
«Почему же?» — сказал Лосев. «Можно прислать сюда с магнитофоном корреспондента, запишут, потом пустят по радио».